Максим Дынин. Карт Хадашт не должен быть разрушен. Читает Макс Радман. Автор хотел бы сердечно поблагодарить Александра Петровича Харникова, свою супругу Светлану и протоиерея Илью Лимберберга, а также всех, кто читал это произведение по мере его написания на сайте russobalt.org, за помощь, поддержку и дельные советы. Часть первая. Град на холме. Глава первая. Новгород, только пунический. Прощай, Ваня. Очнулся я в белом грузовичке, на котором мы с Ваней возвращались с оружейного склада. Ваню на арабском зовут Яхья, он сириец из села Маалула, где до сих пор говорят на арамейском языке, том самом, на котором разговаривал Спаситель. Ванино имя на арамейском звучит Йоханан, и он собирался учиться на православного священника Антиохийского патриархата. Но тут в Сирии началась гражданская война. Маалула была захвачена теми, кого Америка называет демократической оппозицией. После пятимесячного террора и после того, как Ванина старшая сестра, монахиня в монастыре Святой Феклы, была взята в заложники, он ушел добровольцем в сирийскую армию. Сначала его послали на фронт, но потом перевели в водители. Я же учился в Институте стран Азии и Африки на переводчика с арабского. Мне неожиданно предложили практику в Сирии. С Ваней я познакомился, когда сопровождал его в одной из поездок. Узнав, что он говорит по-арамейски, я попросил его обучить меня и этому языку. Он был похож на иврит, который мы также изучали на факультете. Но современный иврит был для меня новоделом, зато то наречие, на котором говорил Ваня, произошло от языка времен Спасителя, лишь немного изменившись за 2000-летия. А он, в свою очередь, попросил меня преподать ему начало русского. И первым его вопросом было, как бы его звали в России. Имя Ваня ему очень понравилось. И с тех пор по-русски я его называл только Ваней. И при любой возможности я предпочитал ехать на его грузовике. А теперь мой друг все еще сидел на месте водителя. Вот только дверь с его стороны была испещрена мелкими дырочками от осколков мины. А меня же, судя по всему, знатно приложило о правую дверь. Каюсь, я не был пристегнут. В левую руку впился осколок, который я осторожно достал. Других ран мне не удалось обнаружить. А Яхья был мертвее мертвого. Через ветровое стекло, оно каким-то образом осталось цело, были видны стены глинобитных зданий. Как мы сюда попали? Мы же ехали по асфальтированной дороге по пустыне, и никаких построек вдоль нее я не припомню. Я включил рацию, загорелся огонек. Но все мои попытки установить связь оказались бесполезными. Включил от безысходности радио в машине. И вновь тишина, нарушаемая лишь треском помех. Я вздохнул, с трудом открыл дверь и вывалился наружу. Машина стояла на продолговатой площадке, сооруженной из утрамбованной земли, посыпанной гравием. По левую руку поднимались стройные ряды винограда, а на склоне прямо передо мной виднелись оливковые деревья. Неподалеку находились какие-то постройки, вероятно, хозяйственные, и на двери каждой висела по замку довольно необычного вида. Одна из дверей не слишком плотно прилегала к косяку, и в полумраке я увидел множество бочек, мало чем отличающихся от знакомых мне по экскурсиям на винодельне. Солнце стояло чуть выше горизонта, между двумя холмами, и я не знал, было ли сейчас утро или вечер. Воздух оказался довольно прохладным. Градусов, наверное, 18. И это после 40 с лишним в сирийской пустыне. Я крикнул, но никто не отозвался. Подумав, я решил, что если это утро, то, может, здешние обитатели еще спят. К стене одной из построек была прислонена примитивная лестница. Я забрался по ней и оказался на выпуклой крыше, с которой открывался вид на окрестности. Мне вдруг вспомнился волшебник изумрудного города, где Элли говорит собачке: «Мне кажется, Татошка, что мы больше не в Канзасе». На центральную Сирию это было совсем не похоже. Во-первых, далеко внизу я увидел море. Ладно, у Сирии тоже есть выход к Средиземному морю. Но прибрежные районы страны находились достаточно далеко от мест, где я недавно пребывал. А еще я увидел немалого размера город, окруженный тремя рядами стен. Над ним возвышалось нечто вроде акрополя, в середине которого на возвышении находилось огромное здание. В бинокль я смог разглядеть, что оно было похоже на греческий храм с колоннами по периметру. Далее город спускался к морю, а у подножия находилось нечто, напоминавшее огромный ключ, длинный прямоугольник моря, окруженный чем-то вроде широких стен, и круглое кольцо в конце с островком посередине. Я всмотрелся, и меня как током ударило. Очень уж все это было похоже на город, виденный мною во сне, обрывки которого все еще не выходили у меня из головы. Вот только что это за город? Мне вспомнился Высоцкий. И в ночь, когда из чрева лошади на Трою спустилась смерть, как и положено, крылата. Может, и правда Троя. Или Иерусалим в 70-м году, когда его осаждали римляне. Нет, он не подходит. В святом городе, если верить картам, нет моря. Но были и другие города, полностью уничтоженные после того, как их взяли. Коринф, например, или Карфаген. И это только те, которые я знаю. Но как бы то ни было, даже через бинокль город был необыкновенно красив. Я неожиданно для себя попросил у Господа, чтобы то, что я пережил во время того ночного кошмара, не случилось наяву. Спустившись вниз, я решил, что первым делом нужно было бы похоронить моего друга по-христиански, хотя бы пока. Когда я выйду к своим, то, надеюсь, земляки перезахоронят его со всеми почестями в его родной Маалуле. Или если я найду здесь батюшку, нужно попросить его отпеть раба Божьего Иоанна хотя бы заочно. Я со стервенением долбил землю и молил про себя Господа за упокой Ваниной души. За то время, что я провел в Сирии, он стал моим другом, а младшая его сестра Мариам, которую мне один раз довелось увидеть, была писаной красавицей, шатенка с серыми глазами. Если верить сирийцам, они на самом деле белые и пушистые, пардон, светловолосые и голубоглазые. Таких я не видел, но если кто и был близок к этому идеалу, так это она. Ваня мне однажды сказал, что готов выдать ее замуж за меня. Отец его был убит исламистами, и подобные решения теоретически мог принимать Ваня как старший мужчина в семье. Другой вопрос, захотела бы этого Мариам, да и я. Все-таки я еще был молод и не горел желанием окольцовываться в ближайшем времени. Но все равно было приятно. А теперь мне предстояло навсегда попрощаться с моим другом, да и с Мариам, которая осталась там, в многострадальной Сирии. Место я выбрал не на самой площади, а чуть дальше, рядом с дорогой. Земля была каменистой, и даже с киркой я провозился, копая могилу, более 2 часов. Солнце за это время ощутимо поднялось в небе, но намного жарче не стало, хотя я достаточно сильно вспотел от непривычной работы. Но, наконец, я худо-бедно закончил свою работу, осторожно опустил тело товарища в яму, засыпал могилу, затем отрубил 2 ветки у одного из деревьев и соорудил грубый крест. Даст Бог, я сюда еще вернусь и перезахороню его в более приличествующем для этого месте или хотя бы поставлю что-нибудь получше. Но пока мне нужно хотя бы понять, куда я попал. Однако, когда я решил вернуться к машине, до меня донесся громкий, испуганный женский крик. Мариам и не только. Я сдернул с плеча автомат. После полугода пребывания в Сирии я без него чувствовал себя практически голым. И побежал по направлению к месту, где, как мне показалось, кричали. «Почему с автоматом?» «Попробуйте-ка подраться с садовым инвентарем. Эх, была бы у меня саперная лопатка. Но что поделаешь? За неимением гербовой, как говорится». Тропинка повела меня через отрог холма и вниз, к 2 зданиям. Одно побольше и побогаче, второе же представляло собой небольшой опрятный домик, рядом с которым были привязаны 4 неоседланных лошади. И женские крики раздавались именно из того, второго. Эх, не учили меня, как зачищать здания. но у меня и так все неплохо получилось. Ворвавшись внутрь, я увидел, как 4 смуглых мужика с явно сексуальными намерениями раскладывают на полу 2 полураздетых девушек. Рядом лежали трупы мужчины и женщины постарше и 2 девочек, лет, наверное, 6 и 8. Кричала одна из жертв, та, что была одета побогаче, если судить по ткани, из которой было сшито сорванное с нее платье. Другая же пыталась сцепиться зубами в руку одного из насильников, но тот ударил ее наотмашь по лицу, а затем продолжил свое дело. Меня они не заметили. Наверное, потому, что мои шаги не были слышны из-за криков жертвы. И что-что, а стрелять я умел. И автомат заранее переставил на одиночные. Да и боевой опыт тоже имелся. Мне довелось поучаствовать в 2 перестрелках. И если во время первой я поначалу вел себя не лучшим образом и вышел из ступора лишь тогда, когда стрелять уже не было необходимости, то во второй раз я все же сумел подстрелить 2 злодеев. Как мне сказал тогда один капитан-спецназовец, коренастый крепыш с небольшой бородкой, молодец, уважаю. Но в следующий раз он попросил меня сидеть в укрытии и не высовываться. Мол, стрелять и без тебя есть кому. А переводчики, особенно хорошие, товар штучный и дорогой. Как бы то ни было, сейчас я не медлил ни секунды. 4 выстрела, потом 4 контрольных. И насильники ушли прямиком в ад, туда, куда им и дорога. Конечно, если бы они не были столь беспечными, и если бы сообразили, что я один, и что палка у меня в руках стреляет, мне, возможно, не так просто удалось бы их всех уложить. На меня с ужасом смотрели 2 девушки в разорванных одеждах. Одна явно была госпожой. Как я уже говорил, ее платье, напоминавшее столы, в которые обычно драпировали статуи римлянок, было сшито из более дорогого материала, чем у той, второй. Даже в подобной ситуации я не мог не заметить, что обе были писаными красавицами. У первой были роскошные каштановые волосы, сейчас сбившиеся и спутанные, серые глаза, и хоть я и пытался не смотреть на их обнаженные прелести, точеная фигурка и прекрасная небольшая грудь. Вторая была повыше, посветлее, и грудь ее была побольше, но ни капельки не отвисала. Первая мне кого-то очень сильно напомнила, но я не мог сообразить, кого именно. Я улыбнулся и сказал им сначала по-русски: «Не бойтесь, барышни, теперь эти мерзавцы не сделают вам ничего плохого». Потом повторил то же самое на английском, французском, арабском и, наконец, латыни. Последнее было явной ошибкой. Страх на лицах девушек сменился ужасом. И та, что пониже, спросила: «Руми?» Похоже, она приняла меня за римлянина. Я помотал головой: «Руси». Девушка еще раз спросила меня на языке, напомнившем мне больше библейский иврит, нежели арамейский, но имевший определенное сходство и с тем, и с другим. Да, я когда-то заинтересовался языком Библии, но очень быстро понял, что он не слишком похож на современный разговорный иврит, который нам преподавали в универе. Но кое-что понять я все же смог. Она меня спросила, что такое Руси. И я попытался ей объяснить, что моя страна очень далеко. Не выпуская из рук оружия, я осмотрел 2 взрослых и 2 девочек. Мама и папа, так я понял, были, увы, уже мертвы. Младшая девочка тоже. А вот у старшей на шее билась жилка. Я аккуратно снял с нее окровавленное платье и посмотрел. Ага, ножевое ранение, большая потеря крови. Но жить, скорее всего, будет. Я произнес на арамейском: «Ждите меня здесь, я сейчас приду. Если что...» И протянул той даме, что была одета попроще, кривой нож одного из нападавших. Она отшатнулась и стиснула зубы. Подумала, наверное, что я собирался ее прирезать, либо обесчестить. Я укоризненно покачал головой. «Для тебя, для защиты». Она неожиданно кивнула и робко улыбнулась. Протянул второй такой же нож другой девушке, после чего сбегал к грузовичку за аптечкой. С ее помощью я тщательно обработал рану девочки и перевязал ее. «Нам надо отсюда уйти», — сказал я. «Только куда?» «В Карт-Хадашт», — сказала та, что побогаче на ломаной латыни. «Ко мне домой». «Только на чем?» «Верховая лошадь у нас только одна». «У дома к дереву привязаны 4 лошади этих». Я показал на убитых мразей. Но лучше уж мы поедем на машине, вместимся. А что это? Увидишь. Кстати, меня зовут Николай. Никола. А меня Мариам. Только теперь я сообразил, кого она мне напомнила. Она была очень похожа на Ванину сестру, хотя я, понятно, ни разу не видел ту без одежды. Разве что волосы у этой Мариам были чуть посветлее. Я поклонился и прижал руку к груди, не зная, как именно здесь выражают почтение. Но она лишь улыбнулась и продолжила. «А ее зовут Танит. Она моя...» Она перешла на свой язык, и тут я не понял слова, но догадался, что имелось в виду служанка или рабыня. «И подруга. А это, — показала она на девочку, — Ашарат. Надо бы их, — я показал на тела родителей и второй девочки, — похоронить. Да и этих...» Я пнул ногой труп одного из насильников. «Куда-нибудь убрать». Конечно, это сейчас мне кажется, что я говорил на их языке. А тогда то, что я смог из себя выдавить, было мало похоже на тот язык, на котором говорили мои новые знакомые. Но Мариам лишь кивнула.